15 часов 6 минут, это московское время. Всем добрый день, в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо», программа «Персонально ваш». Мы с небольшим опозданием выходим в эфир, но главное, что выходим. Я Айдар Ахмадиев, сегодня в гостях историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, рад вас видеть.
Да, здравствуйте, Айдар.
Да, давно у нас не было совместных эфиров, да. Ну, вы знаете, я на самом деле полез, как ответственный ведущий перед эфиром, смотреть на новостную ленту, чтобы понять, что там вообще можно выцепить, да, о чем можно с вами поговорить, о свежем чем-то хочется. И, честно говоря, много всего, обстрелы, значит, российских территорий, да, там в Белгородской области какие-то учения проводят массовые, обстрелы Украины по Киеву ударили дронами и ракетами, там в Киевской области один человек пострадал, последствия выясняются, вы знаете. Каждый день это уже превратилось в некую статистику, да, мы не знаем имена людей, мы там знаем, это дети или взрослые, и это все цифры, цифры, цифры. И, честно говоря, это стало какой-то обыденностью, что ли.
На ваш взгляд, перестало быть новостью, конечно, конечно.
Перестало быть новостью, да. На ваш взгляд, это вообще долго может продолжаться? Вот такой эмоциональный вопрос у меня возникает. Насколько это... как долго это будет терпеть народ, во-первых, да, и Украина, и Россия, и как это вообще возможно? Вот какая у нас на сегодня конфигурация?
Ну, на самом деле, довольно долго. Государства современные уже довольно давно умеют в таких стрессовых ситуациях, в ситуациях войны, довольно жестко подчинять народ своей воле, своим интересам, да. Это случалось в годы Второй мировой войны. Я не думаю, что все поголовно британцы, например, во время битвы за Англию прям хотели, чтобы вот продолжалось, да-да, надо-надо, никаких переговоров с Гитлером, потому что нам очень важно, что там с Польшей будет. Ну, правда. Немножко по-другому, наверное, общественное мнение рядового британского жителя было устроено. Также сегодня, если мы говорим про конечность какого-то ресурса поддержки народной, то тут нужно смотреть в первую очередь на Украину. Все-таки у них он ближе конец идет, более быстрыми темпами черпается. Тоже это не про то, что через полгода или в таком коротком горизонте украинцы выйдут, скажут, нет, все, давайте подписывайте мир. Но если мы смотрим на цифры, если мы смотрим на характер мобилизации, если мы смотрим даже на общественное мнение, то в Украине оно постепенно, уже долгий, медленный, но все-таки тренд на увеличение влияния людей, увеличение количества людей, которые выступают за мирные переговоры, за признание частичного вот этого поражения в виде утраты территорий. Плюс мобилизация — это проблема. Это реально может надломить общественное мнение в Украине. И вокруг этого, ну, понимаете, одно дело, когда вы поддерживаете армию, которая практически полностью состоит из высокомотивированных, добровольно ушедших на фронт, или почти добровольно, да, которые реально с радостью защищают свою страну. Другое дело, когда вы поддерживаете армию, которая, ну, там уже на двузначные проценты состоит из людей, которые там насильные, которые при первой же возможности хотят из этой армии избежать. Да. Опять же, пока там таких не большинство, да, и даже не то, чтобы там сильно больше четверти, я думаю, что сильно меньше скорее, но они есть, они уже представляют значительную часть этой армии. Нельзя сказать, что у российской армии ситуация в плане мотивированности именно живой силы прям значительно лучше, да, там есть и широкое использование заключенных, и все-таки денежная мотивация — это тоже такой сложный момент, потому что ради денег человек готов убивать. Вот умирать ради денег — это вообще штука сложная. Вот. Но все-таки у России гораздо больше ресурсов, которые еще она может исчерпать, в том числе людских ресурсов. Мобилизация, вторая волна еще не проводилась. Сколько бы ее разные эксперты не обещали, сколько бы не спекулировали, казалось бы, необходимость есть, а она не проводится. Справляются вот этими вот как бы добровольцами, тут не поспорить. Вот. И, наверное, от этого будет зависеть концовка, от Украины, от ее воли сражаться. Это еще не вмешиваю внешние факторы, да. В Германии распадается правящая
Да, мы
коалиция.
об этом
Да.
поговорим. Там много факторов, действительно. И
Да.
Трамп, который победил на выборах. Александр, а вот я хочу сказать, вы сказали слово мотивированность. Да, понятно, что там действительно платят очень большие деньги за подписание контракта по несколько миллионов рублей. Это деньги просто невиданные для, наверное, большинства из тех, или если не для всех, да, кто подписывает этот контракт. А, собственно, а за этим что стоит? Вот действительно убивать, как вы сказали, за деньги, наверное, ну вот особо там сумасшедшие могут. А умирать, ну да, сомнительно. А за что воевать, за что стараться, да, за что там идти и выкладываться на все 100%? Этого ведь нет. Или все-таки есть какой-то мотив другой,
Это
идеологический?
есть. Конечно, накачка есть. Если вы там посмотрите телевизор, то там и защита народа Донбасса, и защита интересов России, и сейчас бы тут были американские солдаты и базы НАТО. Вот это все, оно есть. И как бы действительно такой самый рядовой, ну, то, что я из опыта общения, взаимодействия с людьми, прошедшими эту войну, вынес, это вот самое рядовое представление. Это нас сюда отправили, чтобы потом мы не воевали там под Ростовом, под Белгородом, под Курском, да, то есть превентивный удар. Вот это самое бытовое объяснение, оно работает всегда во всех войнах, у всех стран, плюс-минус, да. Вы удивитесь, как мало у нас конфликтов, где одна из сторон признается, что она напала. Как много у нас конфликтов, где обе стороны заявляют, что они обороняются. Это есть, но другое дело, что при столкновении с реальностью очень часто все эти представления рушатся.
Ну, потому что они ни на чем не основаны ведь. А где
Ну,
там
на
требуется
чем-то
доказательная
основаны,
база
просто они не
или...
подтверждаются, да. На чем-то понятно, что основаны, да. Там можно как-то что-то натянуть, и что-то даже будет находить подтверждение. Там потом патч какой-нибудь польский они найдут и найдут подтверждение этому, как будто бы польский патч означает, что это наемники НАТО приехали воевать, а не украинец ВСУшник, который нацепил этот патч о себе, когда проходил обучение, например, на территории Польши. Вот. Ну что можно сказать? Да, это проблема. В плане, бьет ли это по моральному духу в среднем российской армии? Ну, скорее, да, бьет. При этом, значит ли это, что российская армия, как там прогнозировали, да, я помню еще, вот на основании вот этого вот морального духа, что у российской армии он более низкий, что сейчас все посыпется? Нет, не значит. Она способна воевать, и пока она даже выполняет задачи в плане наступления на территории Донбасса, да. То есть это вот как бы низкомотивированная армия, и она действительно, там есть проблемы с мотивацией. Если бы война была в другом формате, если бы Украина реально там была, напала, да, как нам в феврале 22 года показывали кадры, как вот то БМП заедет в Ростовскую область, то еще чего-то, вот эти вот кадры, то обстреляют сарай какой-то на границе. Вот если бы в
Кстати,
таком...
извините, Александр, с этим сараем вообще замечательная история, потому что я тогда был в командировке в Ростовской области, и в это сообщение в сарае пришло, и, собственно, в тот момент, когда я находился рядом с этим местом. Ничего такого там не было. Я находился на границе, на дороге, там, где Мариуполь, на Мариуполь, вот в эту сторону. И, собственно, ничего там такого. Ну, это просто вот, да, факт один из.
Не, да, понятно, любому даже думающему представителю Z-лагеря понятно, что новости вот эти февраля 22 года, это была просто информационная подготовка пропагандистская к началу войны. Я думаю, что мало кто из тех, кто находится в Z-лагере и хотя бы пытается думать, будет это оспаривать. Вот. Но не суть. Я просто к тому, что, конечно, если Украина напала зачем-то, да, по какой-то причине, да, вот реально там они, ну, иначе как кокаиновой наркомании всех вообще украинцев, это бы объяснить было нельзя, ну, потому что это просто безумие. Но, допустим, они бы на такое безумие пошли, там бы, конечно, другая мотивация была. Да, конечно, воевать на чужой земле, да, с каким-то обоснованием, что это как бы наша историческая родина, что мы вот тут в 18 веке и в 19 веке, вот тут была Российская империя, а потом был Советский Союз, и это все мы, и за это все надо воевать. Это, конечно, работает хуже, но все равно, повторюсь,
Это
российская
вообще
армия...
не работает, по-моему, Александр.
Да
Но вот
нет,
эти
ну как не
исторические факты,
работает?
ну какой...
Российская армия воюет.
Нет,
Российская армия...
Это понятно, но просто это удивительно на самом деле, потому что я считаю, что вот эти исторические факты, они никакого настоящего мотива не создают. Ты можешь сидеть около телевизора, слышать эти исторические лекции от Владимира Путина, например, и очень сильно злиться на украинцев, да, и там желать победы российским военным, но при этом, когда тебя перебрасывают на фронт, по-моему, это не работает в качестве мотива абсолютно. Я понимаю, там, да, если участники там условно Первой мировой войны захотели реванша, и вот они пошли на Вторую мировую войну, потому что у них есть, собственно, там травма, да, психологическая, может, еще какая-нибудь. И у них есть действительно мотив
Так у нас
участвовать
тоже
в
есть травма.
реваншистской
У
войне.
нас
А
есть
тут...
травма, связанная с распадом Советского Союза. Мы тоже ее как будто бы недооцениваем, что у россиян, в широком смысле этого слова, есть проблема с тем, что в Советском Союзе, да, жили бедно, жили плохо, но во многом эту бедность заменяла вот это вот величие державное, да, человек в космосе, атомная энергетика, мирный атом развиваем, самый прогрессивный строй и границы, вот карты везде висели, вот раскинутая огромная держава, вот и особенно чувствовалась общность в этом плане славянская, восточнославянская общность, потому что если там условно среднеазиатские республики, было понятно, что это что-то другое, что это немного другая культура, если Балтийские республики, тоже было понятно, что это другая культура. И Закавказские республики тоже было понятно, что это другая культура. То вот эти вот три, на самом деле, главные республики в Советском Союзе, на мой взгляд, Беларусь, Украина и Россия, воспринимались как вот это вот ядро величия державного. А вот и оно рухнуло. И
Ну,
рухнуло
воюют
по
молодые.
границам. Что?
Воюют молодые.
Нет,
Вот
кстати,
смотрите, я
это,
родился
кстати,
в
не
конце
так.
90-х.
Это,
А,
кстати,
да, Александр, вы, наверное, тоже
да.
примерно так. Ну, блин, какой Советский Союз? Какое величие? Не чувствовали, не
Не-не-не,
знаем. Мои ровесники,
это вы можете чувствовать утрату Золотого века, даже если вы этот Золотой век не застали. Это нормальный принцип консерваторов, консерватизма любого, да, это поиск этого Золотого века, к нему возвращение. Вот, даже те, кто не застал, могут о нем грустить и желать его возвращения. А воюют в основном как раз не наши ровесники, воюют ребята постарше. Тоже как бы интересный факт. Вот было, я не знаю, планировали ли обсуждать, было слито выступление Александра Бородая, депутата Госдумы, герой «Русской весны», первый премьер-министр Донецкой Народной Республики, россиянин, москвич. Вот, Александр Бородай в частном каком-то разговоре, он довольно честно описал, как работает контракт власти с добровольцами, с людьми, которые добровольно пошли на войну. Я рекомендую всем зрителям, кто этот разговор не слышал, загуглить, послушать, чтобы не споткнуться о мой пересказ, но я сейчас пытаюсь коротко пересказать суть. Суть в том, что Бородай честно признает, что Российская Федерация покупает мясо, причем мясо людей, он прямо так выражается, прям пушечное мясо, которые как бы в социальном плане не очень устроены, от которых в плане экономики нечего ожидать, они там получали бы 20-30 тысяч рублей, они не перспективные. Они стране нашей, как считает Бородай, это называют люди в пиджаках, ничего не дадут. Поэтому лучшее, что они могут дать России, это умереть где-нибудь под Покровском. Вот это, да, подход такой есть, существует. Правда, что ж поделать?
ну
Это я к
да, но
тому, что
при этом
я
Путин
просто
же хотел
к тому, что
делать
не
много
молодые,
людей.
это что, чтобы это на всякий случай говорю, к тому, что не молодые люди, потому что молодые люди как раз цены России немножко, российскому государству, людям в пиджаках, потому что их мало. И считающих вот мало в конце 90-х, начале нулевых, нас мало рожали. Вот мало родилось россиян. Поэтому убивать россиян, которому 20 лет, как бы непонятно. Он, может быть, и бесперспективным будет, а может быть, этого убили там будущего создателя крупной российской IT-компании. или какой-нибудь другой прорывной технологии. Ну или просто человека, который в будущем заплатит там 100 миллионов рублей налогов. Ну вот вы просто, там лотерея, а вот с людьми 30+, там уже более угадываете. Вот этот вот ужасный, людоедский, но прагматичный расчет, он работает. Я говорил, когда еще вводился электронный реестр, ну, он до сих пор как бы не ввелся, что это очень серьезное и недооцененное оружие Владимира Путина будет. Потому что с помощью вот этого вот электронного единого реестра власть сможет наиболее удачно для себя определять формат мобилизации людей. Она сможет выбирать самых, как власть считает, ненужных ей людей в мирной жизни. Она сможет выбирать людей, уход которых на войну вызовет наименьшее социальное напряжение, там вот, вплоть до того, сколько там членов семьи у этого человека, да, вплоть до того, какие у него, насколько широки социальные связи. Вот, и это позволяет России вести войну, ну, если не бесконечно долго, то довольно долго, до какого-то крупного экономического коллапса, который как бы вот вроде как говорят, что намечается, но пока я отношусь к этому с недоверием.
Ну да, тем более вот недавно вышел доклад экономистов Иноземцева, Алексашенко и Некрасова, по-моему. Там тоже вот они как раз описывают, что на самом деле экономика российская может еще на протяжении многих лет войну вести спокойно, и никуда она, никак она не разрушится. Хорошо, Александр, ну вы знаете, тут у вас нет предчувствия, что ли, такого, что мы же можем только вот гадать на кофейной гуще, у нас там нету фактов, инсайдов каких-то. Предчувствие, что все идет к завершению, тем более на фоне избрания Дональда Трампа президентом США, на фоне заявлений там европейских политиков в том числе. Мы же видим нарастающий градус призывов к миру.
Да, нет. У меня есть такое предчувствие, мне кажется, 25-й год будет последним годом этой войны, по крайней мере, этой стадии. И дальше, до конца Трампа, может просуществовать режим прекращения огня. То есть, кажется, что это вполне вероятно. Опять же, из-за того, что Украина слишком зависима от Соединенных Штатов Америки, от их военных поставок, и Трамп — это реально геймченджер, который может обеспечить такой-никакой худой, но мир в регионе.
Именно вы имеете в виду давлением на Украину?
Да, в первую очередь. Ну, конечно. На кого в первую очередь будет давить? В первую очередь на Украину будет давить, чтобы она предварительно согласилась на заморозку по линии боевого соприкосновения. Когда он это предварительное согласие получит, пойдет давление на Россию, чтобы она это согласилась. Непонятно, и тут споры, согласен ли условный коллективный Путин сейчас на заморозку. Скорее, да, но есть довольно обоснованная позиция, что нет. Что вот посмотрите, как бы Запорожье и Херсон в Конституцию вписали, да. А посмотрите, там Курская область. Ну, понятно, что Курская область на что-нибудь поменяют. Там не проблема найти какой-нибудь райцентр в Донецкой или Луганской области, на который можно обменять Суджу. Что-нибудь придумают. И дальше вопрос, да, придется ли давить на Россию, примет ли эти условия Путин. У Путина в некотором смысле такая суперпозиция, потому что он может не принять, например, сначала, посмотреть, что будет, а потом в случае чего откатиться и принять. Вряд ли от вот этих вот его маневров ситуация значительно ухудшится для него. В этом плане можно ожидать какое-то время продолжения войны.
Но слушайте, если Дональд Трамп, это же непредсказуемый человек,
да,
как и показал
правда.
Первый срок. Непонятно, что он там выдумает. Как там, помните, он рассказывал, не знаю, правда или нет, что он позвонил Владимиру Путину и сказал, что если ты не согласишься или если ты там что-то сделаешь, то я ударю по центру твоей гребаной Москвы.
Я безумец, да, что-то такое. Но это интересная дипломатия. До этого так как раз, мне кажется, Никсон вел себя в... во время переговоров по поводу Вьетнама. Вот, он притворялся безумным, чтобы получить уступки какие-то. Да, это на самом деле школа американской дипломатии республиканской. Ну да. Да, он непредсказуемый. Да, он может сильно нарастить поставки вооружения Украине. При Трампе мы можем ожидать каких-то очень внезапных вещей. Ну, там, например, после отказа Путина закрыть все небо над Украиной. Помните, это вот говорилось в первой неделе войны, Фед обсуждали, и это все погасло, потухло, потому что, ну вот, Трампа мы можем такого ожидать. Это будет реально, ну, шок и очень изменит ситуацию на фронте.
Это изменит кардинально, наверное.
Ну, серьезно изменит. Но, опять же, все упирается в число живой силы ВСУ и ВСРФ, в их способность сражаться, вряд ли, даже если произойдет условное закрытие неба, что это очень радикально. Это я вот беру один из самых радикальных шагов, которые от Трампа можно ожидать. Именно из-за того, что он очень непредсказуемый. Ну вот, закрывает он небо. Да, это сильно меняет ситуацию в пользу ВСУ, но я не уверен, что после этого стоит ожидать, что там ВСУ смогут контратаковать все, отбивать какие-то значительные территории. Но наступление ВСРФ это серьезно замедлит, потому что ФАБы — это один из основных сейчас инструментов продвижения ВСРФ. Вот превосходство в воздухе, бомбардировочная авиация — это... Ну, реально ключ к тому, чтобы ВСРФ взламывали оборону ВСУ. Если этого не будет, то продвигаться дальше, наверное, они не смогут. И, наверное, в этих условиях Россия логичным образом запросит те самые старые условия, которые предлагал Дональд Трамп. Там дальше вопрос, как будет действовать Дональд Трамп. То есть, как настоящие вот дипломаты повышаем ставки, да? То есть, мы сейчас вам предлагаем вот эту заморозку, вы отказались, поэтому в следующий раз мы вам предложим меньше. Или как человек, который реально пытается максимально быстро просто урегулировать этот конфликт. Да, и это тоже интересная развилка. Исходя из этого, мы можем увидеть разную конфигурацию прекращения огня. Но глобально я склонен утверждать, что независимо от этой конфигурации, ну, какая разница, где линия фронта пройдет, западнее Покровская или восточнее Покровская, да? Пройдет она по административным границам Донецкой и Луганской области, или вот по сегодняшней линии боевого соприкосновения. То есть, наверное, сейчас для людей, которые следят за войной, видят, как тысячи людей умирают за эти ранее никому неизвестные населенные пункты на пару тысяч человек, вот, а им будет обидно, вот, это мои слова. То есть, как это не важно? Как-то а вот люди, десятки тысяч людей умирали. Но глобально действительно, ну, то есть это на дальнейший ход событий вряд ли серьезно повлияет.
Ну, подождите, давайте попробуем определиться, Дональд Трамп в итоге миротворец или нет, если он это сделает.
Если сделать, то, конечно, миротворец. Ну, создал ситуацию, ну, все предпосылки для мирного соглашения.
В краткосрочной перспективе.
Ну, он, вероятнее всего, он будет поддерживать эту ситуацию и попытается хотя бы до конца своего срока не допустить возобновления войны. И Путин, наверное, будет остерегаться начинать войну, потому что, опять же, как мы отметили, Дональд Трамп непредсказуем. Если Владимир Путин нарушит мир, который являлся творением буквально Дональда Трампа, наверное, можно ожидать довольно серьезной поддержки от США Украины и серьезного наращивания поставок. Короче, вряд ли вот, ну, вот у нас будет гарантия мира на президентский срок Дональда Трампа, скорее всего. Не точно, опять же, там столько факторов. Еще и надо помнить, что ВСУ тоже могут быть инициатором прекращения действия перемирия.
Ну, это
Вот.
хороший сценарий, на ваш взгляд, вот сейчас.
Да, но сейчас это самый оптимальный. То есть возражение тут основное какое, что зло не наказано, агрессор не наказан, что-то такое. Вот эти все возражения. Все эти возражения, они, конечно, могут звучать сколь угодно убедительно, казаться сколь угодно убедительными людям, которые взращивались на произведениях искусства и даже исторических нарративах, где добро противостоит злу. Да, и все, надо зло обязательно победить, вот так прям флаг воткнуть, да, над Рейхстагом или над Верховной Радой, где угодно, и все, сказать, мы победили. Но, понимаете, история бывает сложнее, вот, и когда у зла еще есть ядерное оружие, когда у зла есть столько ресурсов, как бы вот то, что вы называете злом, когда мы не понимаем, что предлагается взамен, ну да, я склонен утверждать, что прекращение огня и по линии боевого соприкосновения остановка этой ужасной войны — это лучший из раскладов. Потому что альтернатива, она вообще туманная. Продолжать воевать, чтобы что? Вот чего они ожидают от продолжения войны? Что украинцы закончатся? Ну, удачи. Может быть, я лично склонен считать, что многие из тех, кто считает, что войну надо продолжать, на самом деле являются украинофобами. Потому что кажется, что украинцы кончатся быстрее, чем русские. Как и те, кто русские, которые утверждают, что нужно продолжать войну ради чего-то, ради того, чтобы захватить Киев, Харьков, Одессу, чтобы кто-то там в ресторане поужинал, и прочие прекрасные города, они являются русофобами, потому что ради этой их цели, ради этой их задачи, чтобы кто-то там конкретный поел в ресторане в Одессе, посмотрел
Вы
на
Артемия Лебедева имеете в виду?
Черное море, а вы кого имели в виду? Да, и ради этого придется убить там десяток тысяч русских людей. Ну, стоило ли это того? Мне кажется, что нет.
Это хороший вопрос, да. Вообще изначально, да. Ко всему этому. Александр, хорошо, но все-таки окончательный выход вот в такой конфигурации прекращения огня на срок, представим, да, там 4 года президентства Дональда Трампа, а что потом?
Да мы не знаем. Делать тут факторов
А как из
столько.
этого выход-то вообще есть или
Путин
нету?
будет жить или не будет? Вы знаете,
А
я
от
не
этого
знаю.
зависит.
Это важная, ну, то есть это буквально важная развилка. Как к этому не подойди, это очень серьезная историческая развилка в истории России. Путин, есть предположение у меня, не стопроцентное, он не бессмертен. Вот такое вот у меня предположение есть. И, конечно, Путин, который построил систему, которая во многом основанный на его личности, на его персональном рейтинге, на его персональных действительно достижениях, которые были, вот, на его социальных связях с элитами. Вот он, когда его нет, что происходит дальше в властной системе России? Там же просто идеальный шторм, непонятно, что будет. И это серьезная развилка, я не знаю. Как потом после этого будет складываться ситуация с Украиной. Вот. Ну, если даже Владимир Путин будет жить там до 100 лет, все с ним будет хорошо, все равно много факторов. Кто в Украине придет к власти на выборах? Я не знаю. Мне трудно понять. Если там какой-нибудь Арестович придет к власти, мало ли, тоже один из возможных сценариев, или там он партию свою протолкнет. Что будет в Европейском Союзе? Это, ну, там же тоже ситуация с ЕС очень турбулентная. ЕС находится в системном кризисе, им нужно как-то из этого выходить, и что они будут делать, тут тоже непонятно. Может, вообще не будет такого образования. Может быть, он сможет реформироваться и станет местным аналогом НАТО, да, о чем сейчас говорят, да, и будет вооружаться и будет представлять серьезную военную силу. Вот. Что будет в Америке после Трампа? Что будет? Ну, то есть мы столько вот... Это, на самом деле, главная проблема прогнозов, и почему нужно всем зрителям аккуратнее относиться к прогнозам разных людей, что факторов на самом деле в мире такое количество, что правильно всех их оценить, на самом деле, рационально невозможно. Можно чувственно попытаться угадать, но вот прям полностью все просчитать невозможно. И это много раз отражалось в истории, когда мы смотрели прогнозы самых уважаемых людей, и которые были как бы обоснованы, где они пытались посчитать эти факторы, и как они все лажали. Я проводил пример именно военного прогнозирования в своем телеграм-канале в годы Второй мировой войны. Как вот мы смотрим год от года Второй мировой войны, и там маятник прогноза вот так вот качается от победы нацистской Германии к полному краху и обратно. И он несколько раз так качнулся, и каждый из этих прогнозов был 100% обоснован. Вот он был реально нормально обоснован. Даже после вступления там Соединенных Штатов Америки в войну, после чего некоторые говорят, да, все уже было понятно. Но даже после этого было ощущение, например, что немцы выиграют подводную войну, и США никогда не приплывут в Европу, и немцы сейчас победят, поставят Британию на колени, дальше победят Советский Союз, и все. Вот.
Александр, а когда контрольная точка? А когда поняли, что уже все? Маятнику не надо качаться в другую сторону, когда стало примерно понятно.
Во Второй мировой войне это 43-44 год, конечно. Скорее. Да, и то, как бы...
А есть конкретные события? Вы можете назвать? Вот что? Это Сталинград?
Нет, это не Сталинград, это скорее не Сталинград, там после Сталинграда еще очень сложно было. Наверное, Курск и, наверное, Нормандия. Два события, которые после которых маятник не качался. Хотя, я еще раз просто подчеркнем важный факт, чтобы понимать, насколько сложно современнику было понять в тот момент, что Германия наверняка проиграет. После поражения и в Курской битве на Курской дуге, и после удачной высадки в Нормандии, Германия не потеряла ни пяди своей земли. Германия потеряла какую-то там, условно, 10% от земли, которую она завоевала за последние пару лет. Ну, во Франции, понятно, еще в 40-м году, в Советском Союзе там за 42-й год, 41-й. Вот. То есть Германия все еще там находилась в ситуации, когда она захватила кучу соседних стран, когда она победила очень много соседних армий. И просто тут какое-то локальное поражение на фронте. И как немец, как вы думаете, это представлял? Что вот все сейчас посыпется и сейчас до Берлина дойдет? Ну, вряд ли, да. То есть, если мы сравним там условно эту ситуацию с Россией сегодня, да, Россия сегодня контролирует гораздо меньше территории, чем Германия. Россия сегодня даже потеряла свою международно признанную довоенную территорию, часть, да, вот. Германия в таком положении не находилась. Но тут аналогия, она ни к чему не ведет, кроме как к осознанию, как сложно понять дальнейшее развитие событий, будучи современником этих событий. Это реально исторический процесс, очень сложная, многофакторная и непредсказуемая вещь. Вот просто у вас не получится предсказать, да, там, не знаю, Иран в начале 20 века предсказывали, что будет лидером региона, невероятной страной, реально там технологическое развитие, гуманитарная наука даже подавала надежду.
Было же, было. Да?
Нет, все было, и там все прогнозы было. Строили прекрасные, и в балансе сил там все расставляли так, что Иран был скорее произраильским, да, ну, то есть там, конечно, это упрощение, но сотрудничал с Израилем.
У них были партнерские отношения достаточно, достаточно
да.
крепкие.
Потому что против кого дружить, да. И все это было вот расстановка сил, на этом строились прогнозы на всем Ближнем Востоке, потом бац, геймченджер, исламская революция. Много кто предсказывал исламскую революцию за 5 лет до исламской революции? Да мало кто этого предсказывал. Вот, так же совсем. Распад Советского Союза. Попробуйте просчитать в 85-м году распад Советского Союза. Постоянно приводят книгу Амальрика, просуществует ли Советский Союз до 1984 года. Так
он
Амальрик
просто попал
там...
в яблочко, по-моему.
Да, только он все по-другому написал, только он вообще другие факторы считал. Он попал, да, буквально в яблочко, стреляя в другую мишень, да. Ну, да, бывает такое. Бывает такое, что вот угадываешь. Но когда мы думаем, что, вот такие прогнозисты бывают, как Амальрик, он ведь предугадал, сказал, что вот в 84-м году Советский Союз распадется. Откройте книжку, эту эссе, оно короткое, и почитайте, какие факторы он там озвучивал. Он, основной страх у него был перед Китаем и его экспансией, и что это приведет к гражданской войне на территории Советского Союза. Упрощаю, можете посчитать, эссе интересное. Он там не угадал те факторы, которые реально приведут к распаду Советского Союза, потому что их сложно было угадать. И также сейчас сложно предугадать ход войны и ход дальнейших вот этих мирных переговоров и тоже того, чтобы за этим последовать. Поэтому, когда меня спрашивают, а что после прекращения огня, как долго продлится мир, я не знаю, никто не знает. Очень сложно. Скорее всего, какое-то время не будет проливаться кровь. Вот это важно. Это самое главное. Вот. А дальше, если политики будут благоразумными, кровь больше литься не будет на этой территории.
Ну
время.
Все, тогда, Александр, да, вы меня убедили, собственно, не будем прогнозами заниматься, давайте отметем и поговорим про то, что сегодня происходит, то, что же разные интересные и важные процессы, какие-то интересные, какие-то важные, это два разных, да, понятия. Вот, например, Лев Шлосберг, его чуть ли не отменили за примерно, кстати, те же слова, что и вы говорите, только он это так более пафосно выражал, формулировал в интервью Ксении Собчак. Он и до этого, на самом деле, говорил, там, ничего нового лично я не увидел, но вот, значит, там партия «Чужой крови», да, которая уехала, настаивает на продолжение войны, не может она больше называться российской оппозицией, и Украина — это не жертва, так как сопротивляется. Вот, на ваш взгляд, то, что сказал Шлосберг, и вообще позиция не только его, но и партии «Яблоко», она вам как-то нравится или нет?
Позиция партии «Яблоко» мне нравится, позиция Шлосберга мне близка, но при этом Шлосберг вел себя на интервью как политик. Наверное, в этом важная проблема для меня, как для человека, который пытается воспринять это интервью, как интеллектуальную позицию. Все-таки Шлосберг, видно его нежелание не оскорблять конкретных людей, да, желание обойти острые моменты, уйти от острых вопросов, которые Собчак прямо ставит, а он немного вот увозит в какую-то сторону, да. Я понимаю, почему слова Шлосберга воспринимаются агрессивно, потому что у него своеобразная манера подачи, такая сверху вниз. Ну, в целом, конечно, я согласен с его тезисами. Хотя вот про то, что Украина не жертва, потому что, ну и в целом, кто-то не может являться жертвой, потому что он дает отпор, мне кажется, что это очень глупое определение. Оно так не работает ни в уголовном праве, ни в этическом плане, нигде так не работает. Что это за такое? То есть, если, не знаю, огромный ретривер напал на котенка, и котенок поцарапал ретриверу морду, то все, котенок не жертва. Я не знаю, я в этой ситуации за то, чтобы котенок считался жертвой. Это неотносимо к Украине, она, там ситуация гораздо сложнее, там больше всего. Есть какие-то соседние собаки, которые помогают, да, есть еще что-то. Ну вот просто на этом примере банальном можно понять, что, наверное, вот в этом утверждении Шлосберга есть некоторая проблема. Мне так кажется. Вот. И оно, вот это утверждение, оно существует просто для того, чтобы как бы найти компромисс между позициями, которым Шлосберг пытается как политик понравиться. Это нормально для политика пытаться всем нравиться.
Слушайте, а вот это попытка его отменить, да, непонимание между уехавшими и оставшимися. Эта пропасть, она действительно растет, или это просто, ну, вот так вот вышло, да, и не совпали мнениями, неважно, где вы находитесь. Кстати, Александр, вы же за границей, да, до сих пор. Вот вы чувствуете, что вы
так,
теряете
я в
связь?
Специфической загранице, да. Я в загранице, которая русскоязычная полностью, вот, и которая... Ну да, короче, специфическое. Вот. Но да, нет, конечно, есть некая потеря связи. Для электоральной политики это вообще ужасающая потеря. Вот. Для меня все-таки легче, я контент-мейкер. Ну, то есть мое основное взаимодействие с моей аудиторией происходит через технологию интернет, называется. Военная американская технология. Наверное, за это меня иноагентом и признали. Вот. Мне в этом плане проще, пока YouTube не заблокировали, я как бы вот эту вот связь со своей аудиторией не теряю. Но российские власти трудятся и над этим вопросом, и, может быть, когда-нибудь его решат, да, и тогда мне будет сложнее, я буду оторван, да, там, ну, условно, на YouTube резко вырастет доля аудитории, которая смотрит меня за границей и у которой соответствующие ожидания от меня. Как бы я ранее не замечал влияние на себя аудитории, но, наверное, оно есть все-таки. Так или иначе, мне сложно представить, чтобы такого взаимозависимости аудитории и автора не было. И тогда, наверное, вот это вот можно предположить, что это аудитория, которая заграничная, она будет на меня влиять, и я буду смещаться там в сторону какую-то, которую я бы в России, находясь, не смещался. Но мне сложно понять. Я думаю, что вообще в Россию надо всем возвращаться, вот, и мне в первую очередь, но только что-то пока не получается.
Ну да, да. Мягко сказать, но все-таки вот это что теперь? Это российская оппозиция, которая в изгнании, или все-таки это уже иммиграция? Вот вы себя как, да, вы как видите их и как себя позиционируете?
Нет, но я точно, мне сложно себя позиционировать как российскую оппозицию в изгнании, потому что в отличие там от Ильи Яшина, от, не знаю, людей из ФБК, я не вступал в схватку за политическую власть, вот непосредственно за управление страной. Наверное, этим обосновывалось то, что я мог долго очень сидеть в Москве, уже будучи там признанным предателем, врагом народа, и наблюдая, как на меня пишут сотни доносов, наверное, поэтому мне было попроще. То есть на меня как бы внимание поменьше обращали, потому что, ну, что-то там говорит мальчик, да, что-то там нашу войну ругает, политика партии и правительства его не устраивает, да, и поэтому там все обходилось для меня довольно долго. Люди, которые, конечно, боролись раньше за власть в России и теперь уехали, наверное, могут себя позиционировать как оппозиция в изгнании, как вот такое эмигрантское правительство, условно, но это не будет восприниматься всерьез. Большинство россиян осталось в России, большинство русских осталось в России, и они будут там оставаться, и будут связывать свою судьбу с Россией. И вакуум, который создался от того, что часть оппозиции уехала, Очень скоро заполнится. Его заполнит и Шлосберг, если его не посадят. Его будут заполнять там другие, более умеренные, пытающиеся пойти на компромиссно между поддержкой войной и сопротивлением войны политики, там, не знаю, типа Юнимана, его там движение общества будущего, мне кажется, довольно перспективное. Надо присматриваться всем политологам-прогнозистам. Вот присмотритесь, пожалуйста. Может быть, там спрогнозируете, что это правящая партия будущего. Вот. Будут системные оппозиционеры, типа новых людей, какое-то влияние набирать, вот эту вот аудиторию всасывать. Разное будет происходить, разные вещи. Пока режим будет стабилен.
Ну вот смотрите, Зюганов, лидер КПРФ, несменяемый, да, он сказал, что политическая система в России вообще-то неустойчива и предупредил, что она может посыпаться. Вот так прямо,
конечно.
На пленарном заседании в Госдуме.
Ну, он правильно сказал. Вот Зюганов иногда, у него есть такое, что он иногда выходит и выдает базу. Вот, случайно там в озарении у него происходит. Ну, конечно. Это очевидно всем, кто в этой, внутри этой системы находится. Это то, с чего мы начинали. Путин, есть подозрение, не бессмертен. Вы что такое строите 20 лет? Вы знаете вообще, что у вас вот вся система, вы построили Россию, страну с многовековой историей, вокруг одного человека. У вас есть план, что будет, когда он умрет? Вот у вас какая защита от дестабилизации этой системы? Что вы будете делать? У вас есть конкретный ответ, что будет после Путина? Его нету. То есть, может быть, его внутри как-то кулуарно пытаются давать, но публично его озвучивать страшно. Мы не знаем, что будет после Путина. Там лучший ответ последовательного путиниста — это на Бога уповаем, Бог не оставит Россию. Это единственный шанс, да? Только на Бога перекладывать работу. Делать больше нечего, ему как заниматься сохранением выдуманных, как и любые другие политические институты. Да? Ну вот, да, уверен, что Господь Бог будет этим и заниматься. Потому что другого плана нет. Если вдруг окажется, что Господь Бог будет чем-то другим занят, если вдруг окажется, что есть более важные в мире нашим проблемы, чем стабильность российских политических институтов, то российские политические институты, вполне вероятно, после смерти Путина, если не рухнут, то очень сильно зашатаются. Это вот это проблема главная. И люди в системе это понимают. Да, и нужно что-то делать. Ну, Зюганов, наверное, хотел бы, чтобы проблема решалась в пользу парламентаризма. Чтобы вот как-то все туда, в институт загнали. Потому что, ну, парламентаризм как институт, он, конечно, гораздо более стабилен, чем персоналистская диктатура. Но этого вряд ли мы можем ожидать. Скорее всего, этого не будет. Вот. Другие люди ждут преемника. Ну, тоже сложно, понимаете, там вот Путин остерегается назначать преемника. Ну, все это правда, очень тяжелая ситуация для России, на которую еще накладывается, помимо вот этого всего прочего, накладывается ужасающая война. Вот и очень важно для будущего России выйти из этой войны до того, как начнется дестабилизация, до того, как начнется вот это шатание институтов. Потому что если одно на другое наложится, самые непредсказуемые последствия можно ожидать.
Да, ну вот я тут отмечу, да, собственно, вы сказали, что вы сидели в Москве и вас не трогали, потому что там какой-то мальчик, как вы говорите, говорит. Ну вот Надежда Буянова, например, да, из последнего, педиатр, который вообще публично нигде не выступал, пожалуйста.
Да, это, ну, ужас, что что-то можно комментировать. Но там все-таки ситуация-то в том, что Бастрыкин вмешался. Если бы Бастрыкин посмотрел обыкновенную идентификацию и сказал, посадите этого ублюдка, меня бы посадили, конечно, я тут не сомневаюсь. Вот. Проблема в том, что, ну, да, вот, типа тут как будто бы Бастрыкин вмешался, и сначала журналисты, так называемые, из издания МЭШ вмешались, что вот мы сейчас защитим нашу вдову СВО и ребенка СВО, защитим, давайте посадим педиатра на побольше лет, чтобы защитить вдову СВО, потому что ей будет легче. Там, кстати, издание Астра опубликовало комментарии этой самой вдовы СВО, вдовы ветерана СВО, да, что она писала в интернете, как она называла. Если что, просто она, кажется, использовала слово «русня» в своей речи и прочие прекрасные эпитеты для описания ситуации в российской армии. Но и может, у нее муж на СВО был, да, погиб. Вот. Ну и как бы вот такая ситуация сложилась. Да, ну, бывает такое. Ужас, кошмар. Может быть, У меня всегда есть надежда на то, что система не такая ужасающая, да, и что она исправит хоть что-то, вот эти самые клыки подточат немножко, и что-то изменится, что, может быть, там апелляция сократит срок с 5,5 лет до там, 2, и до 2 вообще можно у нее фейки. Если мотив уберут, то можно. И там выйдет вскоре женщина там, с учетом отбытого срока в СИЗО, да, выйдет на свободу. Это вот считается самым позитивным сценарием, если что. Не оправдание, конечно, никакое, никакое переквалификация уголовного дела, а вот этого. Ну, мне никто у меня эту надежду не заберет, я хочу в это верить. При этом велика вероятность, что женщина реально будет сидеть эти 5,5 лет в ужасный срок. Ужасный срок, непонятно за что. За разговор с пациентом. И за то, что у нее там потом в телефоне нашли что-то, что считывается как проукраинское медиаполе. Ну вот, вот, да, круто, замечательно. И это, понимаете, я еще хочу отметить, это в один день совпало символично с законом о запрете пропаганды child-free.
Mm-hmm.
Чтобы увеличивать рождаемость, чтобы увеличить число детей, чтобы вот было больше людей, мы запрещаем пропаганду child-free. А другой рукой мы сажаем педиатра за то, что она якобы сказала в частном разговоре с пациенткой. Я бы на месте педиатров после такого просто бы не лечил детей, у которых родитель погиб на ИСВО. Вот просто бы не лечил. Вот я бы сказал, сколько угодно, если там не экстренная ситуация, врач не может оказаться в ряде ситуации, ну зачем мне это? Зачем мне сидеть потом 5 лет? Я не хочу 5 лет сидеть. Я лучше, ну, получу там дисциплинарное взыскание, уволюсь. Зачем мне 5 лет сидеть? Вот. Но об этом никто не подумал. Бастрыкин же приказал, Бастрыкин же сказал, значит, надо сажать. Бастрыкин сам об этом не подумал, то, что у него там другим голова занята тем, как бы с миграцией, на миграции очков политических поднять, видимо. И все. И давайте сажать. Последствия — это после нас хоть потоп.
Да. Ну, странное у вас предложение, конечно, про детей, ну ладно. Хорошо,
нет,
Александр...
я если что осуждаю, если что, там врачи,
да,
у врачей есть этика, и понятно, что нельзя на самом деле отказываться лечить, особенно если там какая-то ситуация экстренная, они не будут так делать, есть целый ряд этических сводов,
которые... Вы имели
которые...
в виду солидарность,
но,
да?
Да, я не солидарность имел в виду, я имел в виду чувство собственной безопасности. Еще раз. Человека посадили за то, что она якобы сказала в разговоре с женщиной, которая использовала в своих комментариях слово «русня» и очень эмоционально писала, и у которой муж погиб на СВО. Исходя
Один
из этого,
свидетель.
Исходя
Один
из
свидетель,
этого, да, исходя из этого, ну, как минимум, значит, нужно приглашать каждый раз, когда учишь, лечишь ребенка, у которого или пришел с мамой, и у которого отец погиб на СВО, нужно приглашать понятых.
Mm-hmm.
Вот нужно приглашать.
Вариант. Или диктофон включать можно.
Да. И молчать вообще. Молча там на знаках объясняться, на экране написать ее рецептик, и все, и отправить. Ну, это же бред, но это же правда. Это реально ухудшает положение педиатров в системе здравоохранения.
Да кто бы об этом думал?
Ну вот неплохо было бы, если бы кто-нибудь об этом думал.
Было бы неплохо, да, это правда. Александр, давайте, вот я еще хочу с вами обсудить, давайте вернемся к Трампу. Вы говорите, что вот Трамп безумец, да, как бы, ну кто-то так его воспринимает там. А вообще, может быть, это действительно так? Вот почему американцы-то выбрали Трампа сейчас, такого непредсказуемого лидера, да, сомнительного достаточно, который вызывает много проблем, и это вот такая политическая нестабильность, она не только в Германии, о которой вы там на своем канале в том числе рассказывали, да, о том, что правительство рухнуло недавно. Мы видим не только в Европе эту нестабильность, но и в Соединенных Штатах, и в целом в мире какой-то политический кризис.
Ну, давайте с простого. Политическая система США устроена так, что у вас нет бесконечного количества кандидатов, среди которых американец может выбирать. В итоге выбор всегда между двумя кандидатами, и всем советую серию South Park, где этот выбор свели к гигантской клизме или сэндвичу с дерьмом. Вполне себе адекватная аллюзия на политическую систему, связанную с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. Ну окей, есть такое. Второе, что нам нужно понять, какие два кандидата вышли. И вышел кандидат от демократов, И мы видим, что демократы просто потеряли поддержку миллионов людей. До них раньше голосовало на несколько миллионов человек больше. Всю эту поддержку они растеряли. Почему? Ну, потому что увлеклись тем, что большинство американцев неинтересно. Там, начиная от проблем трансгендеров и прочих меньшинств, да, заканчивая, ну, не знаю, войной в Украине даже. Да. Не на том сделали фокус. Потеряли поддержку. Трамп поддержку не терял. Трамп, более того, теперь воспринимается многими американцами как прошлое, в котором было не так-то и плохо. Было вот лучше. Лучше жилось. Ну, действительно, может быть, многим жилось лучше. Вот. И в этом плане феномен победы Трампа абсолютно понятен.
Ну, это же, подождите, ну, то есть они голосовали, условно, там против кого-то, а не за кого-то, как это обычно происходит на
В
американских выборах
Америке, на
президентских.
американских выборах очень часто голосуют против кого-то, а не за кого-то. Вот, Айдар, открытие делаю. Когда у вас два кандидата, и нету нормального множества, среди которого вы можете выбирать самого симпатичного, у вас помимо того, что вы голосуете за кого-то, вы всегда голосуете против кого-то. Вы всегда хотите, чтобы не только один пришел к власти, но и чтобы другой не пришел. И это важный фактор. И в американской политической системе уже давно так. И голосуют не только там за Обаму, но и против Ромни. Голосуют не только за Хиллари Клинтон, но и против Трампа. Так бесконечное множество можно провести примеров. Это реально так. Демократы потеряли голоса. Они не могут уйти никому. Эти голоса потеряны, кроме как кандидату от республиканцев. Поэтому все потерянные избиратели демократов ходят Трампу. Потому что они не могут проголосовать за другого кандидата. Они не могут прийти и сказать: слушайте, ну да, вот демократы нам больше не нравятся, но что-то и Трамп не очень. Давайте-ка третьего какого-нибудь кандидата, может быть, что-то
Ну, там они
придумают.
были, но понятное
Это
дело, да.
формальность. Это
Да-да-да.
просто голосование за кандидатов в политической системе США, которые вносят свое имя в бюллетень, но при этом не представлены одной из партий, это просто выброс своего голоса на помойку. Это тоже американские избиратели понимают.
Но все-таки, ну подождите, Трамп человек такой неоднозначный, да, и там помимо каких-то плюсов, может быть, экономических, которые в нем видят люди по какой-то причине, есть еще много всего, что затрагивает права людей, типа там аборты и так далее. Это же действительно актуально. И, кстати, вот вы приводили пример с Буяновой, что педиатрам стоило бы не лечить детей, потому что, кто его знает, их посадит. А вот там с абортами подобное происходит. Они просто не помогают женщинам, потому что их могут за это посадить, да? И женщины умирают. Такие случаи были, и вот недавно тоже совсем до выборов. Но при этом американцы голосуют за Трампа. И теперь так вышло, что у республиканцев контроль над практически всеми институтами демократическими в Америке, да, к чему это приведет? Рухнет или нет? Вот такие разговоры ведутся.
Вряд ли это приведет к тому, что там аборт запретят во всех штатах. Это точно так не будет. При этом, ну да, существует такая вот проблема. Республиканцы скорее против абортов, демократы скорее за. Американское общество религиозное. У него сложное к этому отношение, правда, сложное. Ну, то есть мало кто их прям поддерживает, но многие говорят, что есть право женщины распоряжаться своим телом, есть проблемы, связанные с запретом, и вот на этом строится, как правило, аргументация против запрета абортов. Ну да, есть такая проблема. Да, скорее всего, там аборты будут еще в ряде штатов ограничены. Ну, бывает, случается такой процесс, да, такое происходит. Большинство абортов, они происходят не по медицинским показаниям и не жертв изнасилования. Давайте тоже не строить иллюзии на эту тему. Большинство абортов — это аборты, связанные с тем, что человек просто не хочет даже строить свою жизнь, имея в виду, что у него будет ребенок. Это тоже его право, как бы, но это не история про то, что врач не сделает аборт, человек умрет. Нет, это не такая история. Если человеку очень надо строить свою жизнь так, чтобы в дальнейшем и не было ребенка, женщина найдет другой штат, в котором она сделает этот аборт. Это сильно амортизирует эту ситуацию, не создает социальное напряжение. Вот.
Ну, это да. Однобокий какой-то, правда, у нас получился анализ Трампа, да, но хорошо. Вы знаете, Александр, тут были вопросы, я не могу его, к сожалению, найти и озвучить имя сейчас комментатора, по поводу Берлинского марша антивоенного. Вот хотели ваше мнение узнать, да, и тут споры разгорелись, наверняка вы слышали о российском триколоре и о бело-сине-белом флаге, там, какой переносить и что тут вообще будет к месту.
Несите
Вот.
флаги Израиля, граждане. Несите флаги Израиля. Вот,
Вы про
и...
тот случай в Амстердаме, да, где
Да.
предупредили организаторов, что лучше флаги бело-сине-белые не нести, потому что они напоминают флаг Израиля. Но
Да.
это же тоже какой-то кризис, вам не кажется, что в Амстердаме, в городе достаточно толерантном, теперь вот надо оглядываться, так скажем, во все
Ну,
стороны,
это
то есть кто его
понятно,
знает, потому что ваш
почему.
трамвай подожгут.
Это понятно, почему так происходит. Этот кризис они преодолеют, тут у меня сомнений нету. Институты в этой стране более-менее стабильны. Хотя тоже, конечно, как и везде, есть проблемы. По поводу Берлинского марша, ну, прекрасно. Это на самом деле будет хорошая акция в плане для самих участников. Терапевтичная во многом. Люди познакомятся с другими людьми своих взглядов. Почувствуют какую-то общность, как там на футбольном матче. Организаторы, выступающие на митинге, снова почувствуют, как будто бы они в России. Перед ними тысячи русских людей, они их слушают, они кричат лозунги, вот это все. Но за пределами этого терапевтичного эффекта я, ну, наверное, мало чего-то еще просматриваю. Наверное, организаторы бы со мной поспорили, и, может быть, я реально чего-то не понимаю. Вот. Ну, вот так вот. Я не против. Ради бога. Терапия для тысяч людей — это же прекрасно. Так что только в путь, только вперед, если вы хотите ее провести, давайте там в Берлине собирайтесь. Другое дело, к чему это может привести в медийном поле. Если, например, рядом пройдет, а в Германии довольно свободное законодательство о собраниях, шествиях, пикетированиях, если рядом, например, пройдет какая-нибудь проукраинская акция, где будут люди сжечь триколоры и плеваться в русню, потому что она в любом случае хороший русский, мертвый русский, да, как говорят представители этого лагеря некоторые. Вот как это будет в итоге по картинке выглядеть? Ну, у меня есть сомнения. Вот.
Да, ну, посмотрим, посмотрим, и я надеюсь, еще увидимся в эфире «Живого гвоздя». Персонально вашим сегодня был историк-просветитель Александр Штефанов. Спасибо большое.
Всего доброго.
Да, я Айдар Ахмадиев, эфиры продолжаются. После нас Сергей Пархоменко в особом мнении, поэтому никуда не уходите. Всем пока.